Наш братский канал Изолента Лайф. Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад, и друзьям скажи. Ссылка в описании.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Камера. Неужели Трофим? Вообще Трофим планировал опоздать, потому что он сейчас занимался озеленением Крыма у нас.
Этот наш, извините за неприличное слово, опиздун. Вот он с нами, так сказать.
Какие растения ты там сажаешь? Полезные ли?
Слушай, ну, судя по всему, что-то у него там зависает чуть-чуть.
Мы посадили... Не, у меня вроде нет, все нормально должно быть. Мы сейчас с Дмитрием Константиновичем Киселевым из компании посадили джазовую аллею в Коктебеле. Это очень интересный проект, подарок местной школе. Сажали туи. Каждая туи имеет, будет иметь, ну, мы поставили таблички, и потом эти таблички сделают серьезно, профессионально. Сейчас они написаны от руки. Каждая туя имеет имя как название одного из джазовых стандартов. Вот, то есть просвещение среди детей, джазовая музыка – это очень крутой проект. Еще расскажу про него, и тут просто космос. То есть, ребята, это очень круто.
Ну, отлично. Хорошо. Ну что, давайте.
Ну, смотрите, я бы хотел поговорить про... потому что мы с вами не говорили вроде как на эту тему, но можно какие-то итоги подвести. Кто помнит, особенно вот Дмитрий Юрьевич наверняка помнит, это дата сегодня 21 августа, это фактически день окончания путча. Вот, ну, наверное, не официальный, но уже 21 августа стало понятно, что все закончилось. Напомню, ну, то не буду, многие знают, да, 19, 20, 21 августа, три дня путча. Значит, сегодняшнему дню, вот этому 21 августа, предшествовали следующие события. У членов ГКЧП был разработан план захвата российского правительства в Белом доме. Значит, решение о захвате принято не было по ряду причин. Интернета не было. Ну, интернета не было тоже, да.
Вообще... Нет, мне кажется, это Трофим там что-то говорит про интернет.
Я понимаю. Да. Вот. Ну, первая причина, понятно, что это жертвы защитников. Там было довольно много народу. Оценивалось число в 500-600 жертв. Это первая причина. Другая причина – часть военных, в частности, генералы Грачев и как его, тот самый, который Громов, которые были непосредственными планируемыми участниками захвата Белого дома, они уже к тому времени ясно дали понять, что не будут в этом участвовать и фактически уже присягнули Ельцину. Вот практически ровно 30 лет назад, ну, в эти минуты, скажем так, в 5:30 утра состоялось заседание коллегии Министерства обороны под руководством министра обороны Язова. Вот, на котором больше половины генералов, участвовавших там, сказали, что надо выводить войска из Москвы, потребовали от Язова отдать этот приказ и выйти из состава ГКЧП. На что Язов ответил им, что с приказом приказ он о выводе войск отдаст, но из состава ГКЧП выйти не может, потому что это его крест, и он будет нести его до конца. Таким образом, в общем, к утру уже было ясно, что войска начали с утром 21 числа уходить. Накануне ночи в Москве погибли вот эти вот три человека, их фамилии, по-моему, Комарь, этот самый Кричевский и ладно, сейчас не вспомню, ну да, мало кто помнит, но видно, может, многие знают, памятником стоит на Новом Арбате, там в результате маневров, значит, бронетранспортера под мостом через Новый Арбат двоих задавили, одного застрелили. Они пытались блокировать, как им казалось, продвижение войск, идущих для штурма Белого дома. Вот. Что еще? Митинги 21 числа прошли огромные. 100-тысячный митинг в Екатеринбурге в поддержку Ельцина. Митинг в Санкт-Петербурге. Митинг в Москве. Уже народ вывалил на площади уже основательно. Я это помню очень хорошо. 21 числа на улице уже поперли все. То есть я вот, например, не был, не считал всяким защитником там чего-то и как бы скорее наблюдал со стороны, но мне было мало лет еще, там 22 года всего. Я-то сожительствовал с девушкой, и как-то мне это было интереснее. А вот уже 21-м мы пошли просто смотреть, что там происходит. И там уже, так сказать, были народные гуляния практически. Вот, ну и 22 числа, вот на следующий день Горбачев возвращается. Ну и дальше уже понятно там по программе. Вот такой вот этот вот день был, 21 числа, он во многом символичен. Я думаю, может быть, какими-то воспоминаниями Александр Евгеньевич, Дмитрий Юрьевич поделится. А если не воспоминаниями, то, может быть, своей оценкой того, что произошло. Победила ли демократия, победила ли народ, каковы плоды этой победы. Может быть, вот мне лично казалось тогда, что да, это было круто и сделано правильно, и отлично, и демократия победила. А потом как бы оказалось, что Борис Николаевич, в общем, он, конечно, демократ оказался, но с очень большой поправкой на, так сказать, неизвестно кто, так сказать, еще. Ну и так далее. Поэтому, пожалуйста, кому есть что сказать.
А есть Александр, все? Давай.
Начинается, да что ж это такое? Понимаешь, это каждый раз, когда как будто бьют пенальти, вот, и общеизвестно, что там кто первый, вот. И Дмитрий Юрьевич сливается, так сказать. Во-первых, давайте я хотел бы отметить, что Петр Алексеевич сообщил, что в 20 лет он сожительствовал с девушкой. Вот. 22, да, так как-то отметил, это как будто можно было с кем-то еще сожительствовать в то время. Ну, понятно, что с девушкой. Вот. Это сейчас.
Нет, так? Но я имел в виду, что я сожительствовал, поэтому мне как-то было там хорошо и уютно. То есть 22 да. года ты не обязательно, ты можешь как-то бухать с друзьями там, или там заготавливать революцию там, или еще что-то. А я вот как-то, ну, у меня уже маленькая смотрите, семья да. такая была.
Разделим для меня ситуацию с точки зрения того, где я был. Я вообще был в Израиле. Я поехал летом зарабатывать, так сказать, деньги. Ну, шутка. Поехал, конечно, к папе, потому что папа эмигрировал в 87-м году, и тогда только стали открывать границы. Я 2 года отца не видел. Для меня это было, естественно, событие. Вот. Плюс это первая поездка за рубеж для меня была, что тоже было событие. Там, как я уже, кто читал у меня, я столкнулся с тем, что пошел торговать Кока-Колой в арабские районы, и меня прижали, так сказать, арабы. Вот. И, в общем-то, было очень стрёмно, честно говоря. И пока я не стал им говорить, что Ясер Арафат, да и вообще я знаю, что это ваш, так сказать, лидер и так далее. То все, что я знал на политинформации Советского Союза, я все выдал.
Видишь, вот, не зря мы проводил политинформацию 10 лет в школе. Ну, не 10,
и я проводил, знаешь, я проводил политинформацию, да. Ну вот, и когда они сказали, ладно, я сказал, я хочу автограф Арафата, и меня взяли за плечо, я понял, что мне вся полная жопа, что меня точно сейчас ведут к Арафату. Ну вот, потом выбили меня, говорят, ладно, иди. И я так остался в очень теплых воспоминаниях о них, потому что реально могли, честно, могли просто замочить. Вот и все. Вот, потому что тогда это происходило на раз просто в Иерусалиме. Я помню состояние, когда ну, на второй день стало ясно, что... И было понимание, что могу просто не вернуться, вот, потому что непонятно, что будет происходить в стране, и вдруг такое ощущение, что так, минуточку, ты не приедешь в ближайшее время, а тогда ты понимал, что такое закрытые полностью границы, и мне, как ребенку, было, конечно, все это очень страшно, потому что там мама там, папа здесь, и действительно непонятно было, возвращаться, не возвращаться. Вот, соответственно, когда все закончилось, конечно, я порадовался, но, ты знаешь, как это ни странно, действительно, подростковые эти все. У меня тоже тогда в Израиле была девушка, я еще с ней тогда не сожительствовал, как понятно, мне было все-таки еще лет не столько, чтобы сожительствовать, но очень хотелось сожительствовать, вот хотя бы один раз попробовать посожительствовать, вот, и это меня волновало значительно больше, потому что девушка сожительствовать не хотела, вот, она хотела частично сожительствовать, так, местами, а не целиком, вот, а я хотел очень целиком посожительствовать, потому что я хотел вернуться в школу и сообщить, что я уже посожительствовал, вот, ну, собственно говоря,
вот. А что тебе мешало не посожительствовать?
Ну, она как-то
в школу так, и сказать, что ты посожительствовал. Во-первых, это в Израиле, во-вторых, ты писатель. Какие проблемы?
Согласен, да, согласен. Но, тем не менее, вот, я тогда решил, что я попробую посожительствовать один, сам с собой, вот, что тоже оказалось не так, в общем-то, не безинтересно. Вот, и параллельно с этим мы как раз леди, вот этот, господи, Лебединое озеро, которое шло, оно меня как-то отвлекало от всех событий. Вот. Сожительство, не сожительство, а Лебединое озеро смотреть скучно. Теперь, значит, что касается событий. Слушайте, конечно, оценка неоднозначная, и понятно, что я человек либеральных взглядов должен, по сути, приветствовать происходившее. И я считаю, что действительно победа ГКЧП, она привела бы к, я думаю, если бы они все сделали за один день, может быть, конечно, этого не случилось бы, но в целом не было у них пороха и не было у них, как мне кажется, вот этой харизмы и пассионарности достаточно для того, чтобы победить. Более того, сама идея, она себя изжила, как знаешь, вот сейчас она думаешь, а могли бы победить белые с красными? И понимаешь, что, скорее всего, не могли, что идея вот царской России, она себя просто изжила, что люди в общей массе не хотели возвращаться в царскую Россию. Вот. И кажется, да, и палеты, и все красиво, и здорово, и ты понимаешь, что как условно, классово близко тебе те люди, но понимаешь, что не могли. И ГКЧП точно так же. Не могли они победить, как мне кажется. Я не вижу в них таких кровопийц и так далее. Я скорее вижу людей потерявшихся, скорее вижу людей, которые действительно, узнав, что, возможно, Советский Союз распадется, понимали, что это все плохо кончится. Вот. И на самом деле, слава богу, что у них не хватило духу на принять приказ стрелять по людям. Вот. Вот это, за это, на самом деле, можно быть им благодарным. В России, когда у политиков вдруг хватает духу принять, не принять приказ о пальбе по людям, это достаточно такое редкое событие. Я понимаю, что 90-е кончились в итоге тоже, но миллионными жертвами в том или ином формате, да, жертвами бандитских разборок, жертвами бедности. И сказать, что крах Советского Союза это замечательно, это глупость, потому что действительно стоило нам огромного количества жизней. Я не знаю, было бы лучше, если бы победил ГКЧП. Не уверен. Я думаю, что у них не было за ними стоящей такой вот сплоченной армии и спецслужб. Я думаю, что война гражданская развязалась бы. Ее тут же бы поддержали бы, я думаю, заинтересованные товарищи из разных стран мира. И все могло бы закончиться не таким распадом, а именно военным распадом, мне кажется. Вот. А что дальше произошло и могло ли произойти иначе? Вот это как, опять же, с царской армией, с царским движением, с царским режимом. Я думаю, без изменений Советский Союз не мог остаться. И, к сожалению, на 91-й год, на момент 91-го года, уже это было неизбежно. Можно что-то было спасти в 86-87-м, пойти иным каким-то путем постараться. Я не изучал настолько экономику того времени, чтобы сказать точно, что экономика не выдержала, развалилась. Но непосредственно в 91-м году, мне кажется, спасти вот полностью страну в том состоянии, в котором она была, было непросто. Но, может быть, и возможно. Но в целом, наверное, я все-таки до сих пор считаю исход ГКЧП положительный, повторюсь, потому что я не предполагаю, что в 21 августа, если бы они победили, они бы оставили Советский Союз, началось бы гражданское противостояние очень серьезное, военное противостояние, все равно получается, да, бежные, да, силы, которые растаскивали, очень сильные были, армия была разделена тоже пополам, и что бы произошло дальше, мы не знаем, могло бы кончиться все гораздо больше кровью, чем даже 90-е. Вот, но это все уже из рубрики «Абы, что бы произошло бы». Вот, сослагательное наклонение, как известно, не бывает. А ненависти к этим ГКЧП, к людям я не испытываю, нет. Я не думаю, что это услуга не Ежов, который пытался просъехал и всех расстрелял, кого только можно. Нет, я думал, что ими двигали вполне себе, как им казалось, на тот момент благородные идеалы. Я все. Извините, аллергия от пожаров.
Дмитрий Юрьевич.
19 числа я был в Крыму.
Стоял вот он уже тогда знал, а?
Да. Стоял на платформе населенного пункта Гвардейская. Я поехал в гости там к другану. Там какой-то серьезный советский военный аэродром в этом самом Гвардейском. Вот. Стояли на платформе, ждали электричку, а рядом стояли люди с радиоприемником. И через радиоприемник, значит, вот так и так, туда-сюда, ГКЧП. Мне, честно говоря, а?
Сколько тебе было, Дим Юрьевич?
30,
да?
Да. Ну, взрослый уже был. Да. Вот. Мне чуть физиологически нехорошо. Вот я себя почувствовал как-то. Чуть не стошнило меня. Думаю, ну, ядрит твое налево. Как вот это так? Это при всех сказках о том, какие все были умные, как все видели. На самом деле тогда все было не так. То есть все, что происходило в стране, оно казалось правильным. То есть мы наконец-то двигаемся в правильную сторону. И вдруг демократия, гласность. Михаил Сергеевич все мозги запудрил. Сейчас к нему перейдем. Но сам факт вот того, что сейчас мы вернемся обратно, это было крайне нехорошо. И всеми, практически всеми, ну, во всяком случае, кого я знаю, отношение к этому самому ГКЧП у всех было резко отрицательное. При этом, возвращаясь к Михаилу Сергеевичу, на тот момент Михаила Сергеевича ненавидели уже так, что кушать не могли.
Любые, как там скачет по России, тройка, Мишка, Райка, перестройка. Все эти сказки относительно там всенародной поддержки, любви, шел бы он в жопу, его ненавидели откровенно. Пролетарии, во всяком случае, ненавидели, так что кушать не могли. Вот.
Ну, то есть назад не хотели?
Я думаю, извини, я просто дополню. Интересно. Вот просто для кому будет проще, кто помнит, может быть. Вот помните рейтинг Ельцина в конце уже его правления? Я думаю, что он был где-то 2%, может быть, менее. Да, близок к нулю. Вот Горбачев был ровно то же самое. 6 лет его у власти, всем слушать, ну, вот это было вот именно так. То есть его рейтинг был на нуле абсолютно везде. И это было никак не связано с демократией, коммунизмом и чем-то еще. Он просто всех задолбал словоблудием и отсутствием дел.
Да.
Ну, то есть, вот. Повторюсь, Дмитрий Юрьевич, я правильно понимаю, назад не хотели.
Конечно.
Но Горбачева не поддерживают.
Но лично именно Горбачев так вызывал, да. Да. Скорее, именно поэтому на этом Ельцин и сработал.
Собственно. Да, 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 натурально ненависть. И это уже потом, ты знаешь, как это, как как на Украине, на Майдане. А мы не за Ющенко, мы против Кучмы. Это вот ровно то же самое. Ну, мы когда на Украину смотрим, мы в зеркало, собственно говоря, смотрим. Там просто ряд процессов ярче происходит. 20 числа я отправился домой. И 21 числа, прибыв в город Санкт-Петербург, я уж не помню, он в тот момент Санкт-Петербургом
нет,
был. Вот. Мы с друганом из вышестоящей организации поскакали, я еще тогда не служил, вот, поскакали на Дворцовую площадь посмотреть. Ну, что я могу сказать? Я это многократный участник советских демонстраций. То есть, вот когда сейчас показывают «Бессмертный полк» и говорят, что там какие-то жуткие миллионы выходят, то это, как бы сказать, слабое подобие советских первомайских демонстраций, например. То есть, тогда народу выходило сильно больше. Ну, и там кругом, нормальная демонстрация, это же кругом кумачевые флаги, там бодрое настроение туда-сюда. Когда мы выползли на Невский, то по Невскому, вот просто это по проезжей части, шла колонна, если колонной можно назвать, просто угрюмых мужиков. Это сплошняком пролетарии, молча, никаких флагов, никаких там этих агитационных материалов, просто вот угрюмые работяги идут. Работяги, как ты понимаешь, они не за Горбачева были категорически, и не за демократию тоже. Они были решительно против того, чего затеял этот самый ГКЧП. То есть, никто не хотел назад. Ну, мы пришли на Дворцовую площадь, там гражданин Собчак выступал, орал там, фашизм не пройдет. Как ты понимаешь, ГКЧП – это были фашисты. Это вот неоднократно обсудили, что у нас кругом все, кто не такой, они сразу фашисты. Красно-коричневая чума там и прочий бред. Ну, а замечу, вся площадь, дружно там подняв кулаки, дружно вторила, фашизм не пройдет туда-сюда. Ну, и на этом, собственно говоря, разошлись. Далее, ну, то, что показывали по телевизору. Вот гражданин Янаев там с трясущимися руками. Это ничего, кроме омерзения, не вызывало. Вот абсолютно. Ну, вы что вообще? Где решительность? Где какие-то нормальные шаги? Что вы хотите? Что вы будете делать? Куда вы всех поведете? Какое-то жалкое блеяние. То есть, вот они никакого сочувствия у всех точно так же не вызывали. Какие-то бараны вылезли. Повторюсь, никаких решительных действий, ничего. Часть, естественно, побежала к так называемым белым домам. То есть, в Москве к правительству и у нас к Мариинскому дворцу. У нас там тоже пытались какие-то баррикады в кавычках строить. Никаких баррикад, естественно, там не было. Натащили какой-то дряни. То есть любая бронетехника там все это разнесла бы, как, не знаю, БТР гнилой забор. Но армия ничего не предпринимала. То есть никаких решительных действий не было. Когда по телевизору стали показывать этих персонажей, которые попадали под машину, ну, тут вопрос, знаешь, как с этим, как с Флойдом. А вы там это, анализы им делали на предмет наличия алкоголя в крови, наркотиков и прочее? Нет, не делали. Прикольно у вас получается. Для людей служивших, ты что, не знаешь, как эти БТРы останавливать? Ну, бросай пиджак на триплексы, чтобы водитель ослеп. И ничего не, там ничего не видно вообще. Хватай бревно, пихай в катки, в гусеницу, он остановится, ослепнет и остановится. Зачем ты на него лезешь? Он трогается и тормозит с такой силой, что ты свалишься оттуда, даже если ты акробат. Ну, и вот благополучно под гусеницы. То есть, никто их никакими героями не считал, пьяные полезли на военную технику. Это единодушное, так сказать. Я вам за пролетариев говорю. Я тогда пролетарием был. Все в армии служили, все понимают, что как с этой техникой обращаться, вы не умеете, не понимаете, зачем вы лезете туда, это раз. Во-вторых, как я в армии служил, например, и я не полезу к солдатам никогда, потому что я такой же, как они выполняют приказ, я не полезу. Просто не полезу, вот психологический барьер, это такие же люди, как я, а ты к ним лезешь, значит, ты считаешь себя не такими, вот, как они. Это неправильно категорически. И поддержки со стороны населения это не получало. Ну, а в целом мы тогда ничего не видели. То есть ситуации незнакомы. А вот сейчас вот записали очередной ролик с Александром Сергеевичем Галушкой. Ну, Александр Сергеевич подробно рассказывает, какие телодвижения. Вот то, что, Петр, мы с тобой про экономику, так сказать, захватываем. А все... Страна-то уже на краю стояла. То есть, самое главное – это экономика. Экономика в заднице, и надо что-то делать. А что делала коммунистическая партия, имея, так сказать, вот полный набор козырей на руках? Вообще все у них было. Какие-то тупорылые метания, может нам это, может нам то, какие-то дурацкие полумеры, ничего не происходит, организованный дефицит, талоны, карточки, и понеслось все под откос. То есть вместо того, чтобы зажать половой орган в кулак, как это сделали в Китае, и двигаться в выбранном направлении, они ни направления не знали, ни кулаков у них не было, и половой орган к тому времени у них уже отсох. Основа всего – это экономика. Все развалилось, а это вот, я не знаю, это просто какие-то круги на поверхности, а глубинных процессов мы тогда не видели. То, что ну, народ там, так сказать, выступил в поддержку Бориса Николаевича, просто в противоположность Горбачеву. Ну, только поздравить. Борис Николаевич оказался не менее гнусным персонажем, чем Горбачев. И все вот эти вот... мощные выборы, а давайте проголосуем за этого, а давайте проголосуем за того. Ну, все время, а что ты в этом понимаешь-то вообще, в этих политических телодвижениях? Тогда же плюс, это же телевизор был, интернета нет, а значит, телевизор во главе всего. НТВ тогда зажигало, НТВ был самый профессиональный канал вообще в стране. Настолько там люди зажигали, блин, Митковы, Парфеновы. Вот тогда это вообще там мегазвезды просто были. Там каждое слово ловили, что сказать. Еще там был, забыл, Михаил, не помню. Но
это же после ГКЧП, это же, да, уже в другие годы переехали.
Не-не-не-не-не, они главнее всех были. Ну, на российском телевидении тогда еще немножко. Ну, тогда, понимаешь, к сожалению, не было ни вот видеомагнитофонов, там кассет в таких количествах, чтобы все это записывать. Не было и интернета. А чтобы тоже записать, сохранить как-то. Только то, что смотрел, это помнишь. Вот. Так круто было. Эти там вообще вещали с ума сойти. Ну, а что избиратель? Вот то, что ему подают информацию специальным образом подготовленную, ну, он ее хавает и думает соответственно, и голосует соответственно. Ну, а результат что? Вот. Все насмотрелись.
Ну, Дмитрий Юрьевич, ты как считаешь, если бы приняли они решение о штурме Белого дома, ну, они могли взять Белый дом, очевидно, да, и могли каким-то образом, наверное, власть в Москве в какой-то момент захватить. Что было бы дальше?
Ну, ты же видел, в 93-м году было практически то же самое. Только тогда из танков начали лупить по правительству, ну, и чем это кончилось? Ну, грубо говоря, там 1500 человек в Москве убили. Я не считал, не знаю. Но гражданской войны не было. Так и там. Скорее всего, не было бы. Для того, чтобы она была, это уж надо было зайти сильно дальше и вооруженные силы расколоть. Вооруженные силы вообще стояли в стороне, и милиция. И никакого участия не принимали. Категорически. Приехали на бронетехнике, да, приехали. Ничего они не делали.
То есть, такого... Стреляли бы по Дворцовой площади, где работяги стоят. Но что-то они думают.
Ну, по правительству стреляли.
Я добавил тут пару слов на Сашин вопрос. Потому что я уверен, что они, конечно, просчитывали последствия. Последствия очень были сложными и непредсказуемыми. Ну, во-первых, стрелять там, взять штурмом количество жертв. Увы, но это скорее технический вопрос. Да? Дальше они имеют дело с чем? Значит, первое, то, что у них есть уже на этой вот коллегии Министерства обороны, они видят раскол в армии. Абсолютно четко. Дальше. Есть уже созданы структуры Российской Федерации, которые не отказались подчиняться, значит, этим. И это не только войска, это органы КГБ там, и так далее. То есть был председатель КГБ РСФСР, который лично обзванивал, значит, всех руководителей воинских частей, союзные органы и говорил: ребят, не связывайтесь, Борис Николаевич лично вас просит и так далее. То есть работа велась с разных сторон. То есть это первое. Они понимали, что у них раскол в силовых структурах гарантированно есть уже. Это раз. Второе, значит, экономическая ситуация, полная жопа. Это вот, ну, тоже надо послушать Александра Сергеевича, и там все будет понятно. Значит, на что сразу попадает Советский Союз с учетом победы, значит, ГКЧП и свержения Горбачева? Однозначная международная изоляция, а минус международные кредиты, на которых мы тогда, извините, жили, закупая продовольствие, зерно там, и прочее, прочее. По полной программе мы зависели от Запада. То есть это экономическая катастрофа просто в двойном размере. Это второй очень важный фактор, который они не могли не понимать. И третий, мне кажется, фактор, который надо было учитывать, они точно учитывали, это что будет с национальными республиками. Uh-huh. А с национальными республиками, значит, в этой ситуации будет еще хуже уже через 3 часа после того, как они объявят вот об этом. Я думаю, что там подавляющее большинство начнет выходить из состава Советского Союза, да, а потом, да, возможно, и Российской Федерации, потому что в условиях такого бардака каждый захочет сам там самоопределение.
Именно так и было уже.
Хотите вы с этим иметь дело, победившие, так сказать, вот эти вот люди, которых вы видели, которые даже по мнению очевидцев, вернее, обывателей, не могли, а, выбрать себе лидера, б, значит, постоянно перекладывали ответственность, я не я, тут лошадь не моя, это вот он, а я вообще сюда покурить зашел там и так далее. Думаю, что нет, они просто...
Я бы это, с твоего позволения, вдогонку сказал. Вот, Александр, ты говоришь, что это была бы гражданская война, она была, как ты понимаешь, она просто была не в Москве, а на этих самых национальных окраинах, где эти идиоты под руководством Горбачева, они сначала развивали там демократию и национальные фронты, в которые собирались все местные нацисты, все абсолютно, которые после этого резали и гнали русских. Вот про это говорить категорически не принято. Понимаешь, как малой кровью обошлось? Какой малой кровью? Где? В Чечне? В Азербайджане, в Армении, где малой кровью обошлось, все начали с такой интенсивностью друг друга резать, что просто глаза на лоб лезли. Ну, это не считается. Демократия гораздо главнее.
Ну, слушай, никто уже не говорит, что малой кровью обошлось. Об этом вообще ни разу
где
не
цифры? Было сказано. Где цифры? Вот. Цифры где?
Слушай, ну считается, сколько? 5 миллионов мы потеряли за время.
Да, вот напоминаю, это еще
Приднестровье. Просто ради интереса.
Примеров масса.
Вот в Чечне за Первую войну сколько военнослужащих убили? Ты цифры знаешь?
Ну, точно никто не знает.
Вот. Я как раз в этом. Сколько убили солдат, сколько убили чеченцев? Нет, никто тебе ничего не говорит.
Точно цифры не знаю.
А это что, гражданская война? Это не гражданская война. Это самое, что ни на есть, гражданская война. А гражданину Басаеву в дом бомбой попали и поубивали родственников мирных. Это как? Про это, да, давайте про это забудем, потому что у нас
демократия. Слушай, об этом никто не забывает, слушай, об этом вопрос сейчас был только
про
о том,
то, что война гражданская была.
В 91... Так вот, она бы развилась бы еще больше, что в 91 году не было шансов уже выйти из этой ситуации, если бы даже они победили. Вот в чем дело. Непонятно, в какой момент была возможность из нее выйти.
Ну, я свое позволение подведу итог все равно. То есть это действие руководства коммунистической партии, которое сначала довели страну до экономического кризиса, а потом не смогли справиться с политическими последствиями, в результате чего страна развалилась. Это они виноваты. Да. Это не какой-то там выбор народа и все чего-то там. Это все сделали они.
Да, все сделали, как мы согласны, вообще никто даже с этим не спорит. Вот. Но я опять же могу только лишь сказать, что слава богу, что эти товарищи ГКЧП не оказались настолько авантюристами, чтобы отдать приказ о стрельбе. Вот.
Трофим, может, что-нибудь добавишь? Есть тебе там что сказать в солнечном Крыму?
А он не слышал мою речь пламенную, слышал только
Дмитрия. Нет, я все слышал. Не, у меня сейчас минутка ненависти к 800-м операторам и провайдерам связи, потому что я хочу уже сюда над ним, сюда Линча. Вот, потому что у нас в своей стране я в роуминге сейчас, и интернета здесь вообще нет никакого. Ну, то есть, вот вы видите, что происходит. Это просто дичь. Я считаю, это требует реально разбирательств на государственном уровне, когда люди будут ставить и это самое. Поэтому, нет, я вас слышу прекрасно, но добавить мне на самом деле нечего, потому что очень подробно все рассказали, и очень классно, очень здорово. Я пока лучше послушаю с удовольствием вас.
Давайте я так комменты прочитаю, как раз мы в середине, на экваторе нашей программы. Прежде, кстати, хочу сказать, что действительно Дмитрий Юрьевич очень правильно выразил мнение граждан, но вот я сейчас прочитал, я этого не знал, сейчас прочитал, что один из, значит, вот этих вот погибших, Дмитрий Усов. Он как раз-то и был воином-десантником, отслужившим в Афганистане. Откликнулся на призыв Рудского афганцев идти защищать Белый дом. И, собственно, он пытался проделать именно то, что Дмитрий Юрьевич говорил. Он залез на БТР и пытался закрыть брезентом, значит, вот эти вот. Но был сброшен умелыми действиями экипажа. Вот. Ну, или неумелыми, там уж как это самое. И погиб от удара головой. Значит, да, то есть человек был подготовленный, в общем. Но два других там более-менее случайно оказались. Но опять же, мы этого все не знали, ощущение-то было другое. Но, в общем, тут я к тому, что даже если ты сильно считаешь себя подготовленным и находишься в состоянии ажитации, то вообще-то не надо лезть на БТР, если что. Если, конечно, это уже там, не знаю, не защита, так сказать, родной семьи или еще чего-то такого. Ладно, давайте тогда комментарии сейчас прочту. И, как обычно, либо блиц-ответ, либо пропускаем, либо, в общем, как... Как удобно. Сейчас только они что-то куда-то не загрузились.
Все-таки как прекрасен Петр Алексеевич в очках. Вы знаете. Да, вот прям сожительствовал бы и сожительствовал бы, так сказать.
Будь вот. Я девушкой.
Да, совершенно верно, да.
Саша, а я в очках, как тебе?
Ты знаешь, я бы не хотел с тобой сожительствовать.
Даже в очках.
Знаешь, невелика потеря. У меня есть с кем сожительствовать.
Давайте я зачту те, что я вижу. Значит, давайте так по очереди, потому что у меня когда-то их сохраняло, они у меня не сохранились. Ну, неважно. Ладно. Мегабит за 1000 рублей. По результатам опроса на сайте ВЦИОМ правильно шифровать аббревиатуру ГГЧП смог 21% опрошенных. Худшие результаты в возрастной группе 18-24, верный ответ, только дали 8%. Вот так мы знаем это не совсем далекую историю. Ну, аббревиатурка-то так себе, я бы сказал. Тут надо знать, потому что, наверное, уровнем логики тут не обойдешься. Ромыч, 812, 200 рублей, мне было 10,5 лет. Помню, одноклассники, сестер 6 и 9 лет старше, поехали в центр на эту движуху. На вопрос, зачем, ответ как у Конюхова. А что в кавычках дома делать? Ну да, да, я тоже так же пошел. Ну что, интересно, посмотрите. Вот. НАТО Шумова, 449 рублей, просто так перечитает. Надежда Николаева, 500 рублей на добро. Большое спасибо. Александр Бывших, 400 рублей, тоже просто так. Спасибо большое. Яся Кулигина, 200 рублей. Сегодня поняла, что есть за собой оставить. Мне сегодня 28, уже 7 лет в педагогике. Учу детей, чтобы мир был лучше.
Сейчас вернусь.
Все сможем, но просто нужно время. Вот, Яся, молодец вы. Занимаетесь все своим делом. Ну, мы, собственно, все тоже более-менее... Делаем мир лучше по мере сил. Тимур Сейфуллин, 1790 рублей. Было бы интересно посмотреть эфир с писателем Минаевым, антисоветчиком и другом Александра Евгеньевича. Говорят, готовят фильм о Сталине. Дмитрий Юрьевич, спасибо за творчество. Но мы можем Сергея спросить, да, позовем при случае. Ромыч, 812, 200 рублей. 19-го Дмитрий Юрьевич был в Крыму, заложил атомную бомбу под Укрокрым. Вопрос.
Да.
Ну и правильно.
Крым наш.
Ромыч 812. Непосредственно оттуда.
Ромыч 812, 100 рублей. Бориска стрелял по людям.
Вернулся.
Видимо, это герой Цыпкина. Ну, Александр такого не говорил. Я не знаю, почему такой вывод сделали.
Давайте вот без этих
приблизительных.
Борисков. БТР рассказал бы Бориска. Там не было героев.
Там не было героев вообще.
Сергей Стемковский, 1000 рублей отправляет нам просто так в поддержку. Большое спасибо. Очень приятно. Так, еще гляну, ничего реально. Может быть, я что-то
пропустил. И Ельцин в чем-то, кстати, он безусловно героическая личность во многом. А в чем-то были катастрофические ошибки. Во второй части управления, безусловно, это не... Ошибок было много, привели они к тяжелым последствиям, вообще к кровавым. А в начале это была героическая личность. Поэтому давайте тут Бориска, не Бориска.
Ну, там героическая, не героическая, но вот на момент ГКЧП, я думаю, что если рейтинг... у Горбачева был нулевой, то у Ельцина, я думаю, что рейтинг одобрения был где-то близкий к 90%.
Вот именно.
Вообще, за всю историю России современной, самый популярный политик в моменте. Там на каких-то выборах, не помню, куда его выбирали, но не президентские, а раньше, то у него какие-то фантастические результаты были. То есть Ельцин действительно был вот той альтернативой Горбачеву, причем он начал это делать в 80-е годы еще, ну и так далее.
И, предложили же уйти из Белого дома, он мог уйти, бросить это все. Никто тогда не знал, будет штурм или нет. Он остался. Он в этом плане человек, который рисковал своей жизнью. в тот момент. Он поставил все на карту, и поэтому уж точно его нельзя обвинять ни в трусости, ни в нерешительности. Ельцин был решительным и смелым политиком. Как у него получилось, могло ли получиться иначе, это другой вопрос. Да, и уж ему, кстати, и не откажешь и решительности в 93-м году. Согласитесь, не откажешь в решительности. Да, эта решительность привела к потерям, о чем говорить. Но сказать, что он нерешительный политик, нет. И никакой он не Борисько.
Саш,
он мощнейший, он зверюга политический.
У тебя некое противоречие в логике. Да? С одной стороны, ты говоришь, что КЧП не имело права стрелять по людям. А с другой стороны, ты говоришь, Ельцин молодец, что начал стрелять по людям.
Минуточку, где было слово «молодец»? Я сказал, что ему нельзя отказать в решительности. Да, я сказал, что ему нельзя отказать в решительности. А молодец он или не молодец, я не говорил. Я не считаю правильным стрелять по людям, в том числе и стрелять по собственному парламенту. Я не считаю это правильным.
Он стрелял-то в 93-м, а мы про 91-й говорим.
Поэтому я сказал, что он точно смелый и решительный политик. Он в 91-м году сказал, я останусь, зная, что сейчас будут штурмовать, его могут убить. И в 93-м тоже принял решительные шаги. Да, а уже правильные шаги или неправильные, я сейчас, кстати, по 93-м году, у меня нет информации оценить, что там произошло, честно скажу. Вот, поэтому я даже ничего, даже влезать в это не буду.
Я тебе сразу с другой стороны скажу, да. Что, а вот если вот, знаешь, вот детальный политический расклад выдать, политический и экономический расклад, и давайте подумаем, а что можно было сделать?
В каком году?
Внезапно, в любом, вот начиная со всего этого бардака, и внезапно, вдруг приходит осознание, что то, что делал этот самый Ельцин, ну, не сказать, что оно правильное, а ничего другого сделать невозможно. Да. Просто невозможно. И что дальше-то? И то, что вот прошли по краю, действительно, что никакой гражданской войны, ну, у нас
настоящий
дома такой, не было. Да. У нас дома, это главное, блин, дома не было. Ну, так может, это заслуга, нет? При всех его отрицательных качествах. Я к нему резко отрицательно отношусь, но, тем не менее, получилось вот
да,
так.
Да, тут весь вопрос, понимаете, как вот мы сейчас, условно говоря, сейчас все критикуют там Путина в большом количестве, да, ну, не все, многие. Вот. А, и говорит, вот, можно было по-другому. Если взять исходные данные 2001 года, а можно было по-другому. Возможно, по-другому. А можно было в разы хуже. Вот, честно говоря, можно было в разы хуже. Вот я сейчас возвращаюсь в 2000 год и вспоминаю. Война в Чечне, дикий бандитизм, все остальное. Мне очень много что не нравится, особенно в позднем Путине, допустим, да. Но отрицать то, что он сделал определенные шаги, которые ситуацию вырулили, да, и когда можно было по-другому, я не знаю, можно было по-другому или нет. Может, в нашей стране нельзя, блин, по-другому. Мы все время себя сравниваем с Швейцарией и Швецией, а мы, сука, не Швейцария, не Швеция. И не Китай мы. Мы не Китай. Вот знаете, вот мне пандемия показала, что мы, сука, не Китай. То, что в Китае привилось 1,2 миллиарда человек, и город закрывался за день. За день город закрывался.
12-миллионный.
А у нас, да, а у нас до сих пор мы дрочим туда-сюда. Нет, мы будем прививаться, нет, мы не будем прививаться. Мы слушаем одних людей, мы нерешительны. Потом все подделали сертификаты и так далее. Вот именно поэтому мы и не Китай. Да, потому что плохой Китай, хороший, другой вопрос. Но мы совершенно другие. И сравнивать себя с Китаем и думать, что мы могли пойти по тому пути. Нет. И, соответственно, я согласен с Дмитрием Юрьевичем. Очень возможно, что единственный возможный путь на момент, когда у Ельцина появилась какая-то власть, был такой. На момент 86-го года у него власти не было. Может, это был единственный возможный путь, чтобы у нас не было войны прямо в Москве или в Ленинграде. Очень возможно, что это так.
Еще пару комментариев прочитаю. Ромыч, 812, 100 рублей. А, Бориска стрелял по я тоже читал. Так, сейчас еще что-то. Ага, вот, Дмитрий Зебург, 100 рублей. Мы с другом в тот день прикидывали, надо ли снимать эротические плакаты со стен мастерской в связи с борьбой за нравственность. А, Владимир Владимирович, фамилию не влезает, но ничего, 449 рублей, сообщает, помню, в то время чуть под танк не попал, 14 лет было, да, не стоило под танки лазить.
А, кстати, вот Петр, надо сказать, очень рисковый, да, человек, Владимир Владимирович такой, какая-то фамилия не влезает.
А не, я знаю, что у него другая фамилия, я видел раньше, я просто
сейчас... Ну все, хорошо, а то я смотрю, мало ли ты какой-то совсем уже там, на свои новые...
Ты просто испугался, вдруг это Познер?
Нет, Владимир Владимирович Познер к нам не придется, хотя я хотел бы.
Вам как раз можно, где вы сейчас
находитесь. Вот, с новой земли пошли.
На Бакал.
Лучшая шутка.
Пошли комментарии. С новой земли пошли комментарии.
Нам-то точно Владимир Владимирович Познер не зайдет.
Поэтому в России, Саш, понимаешь?
Джазовый фестиваль Дмитрия Киселева.
Не замечен никогда был в том, чтобы мало проявлений в России. Он лучше в России очень много, по-моему. Сколько я не знаю, всегда
в России. Нет, ты красавец в этом плане. Сколько у тебя? 240 было концерта, ну, выступлений за 2019 год, там, или сколько ты
какую-то цифру называл? Нет, 140, 100.
А, 140,
100 концертов по России. Ну, не только России было, но
много. Ну, то есть ты Россию зачистил, ты Россию...
Я Россию был, вот именно, знаешь, вот... От Калининграда до Владивостока и от Норильска и вниз, что там самая нижняя точка у нас какая может быть в России, мне сложно представить себе, но, по-моему, я везде был.
Оренбург, или что-то. Иерусалим там,
нет, да, например. Ну, Иерусалим, Ростов. Да, это наша Иерусалим. Республика, да. Ростов, да, в Ростове был, в Оренбурге не был, прошу прощения.
ЧОС! Вот, ЧОС да. был по всей стране.
Ну, правильно.
Знаешь, я так расчесал, да. Что как зачесать обратно.
Андрей Зосимов, 100 рублей. Помню, 19 числа все знакомые радовались. Говорили, что арестовали Горбачева, теперь все делают как надо. Однако не задалось. Ну да, то, о чем мы и говорили. Кстати, интересно, про Ельцина мне пришла такая в голову мысль. Если брать критерии успешного, вернее, правильного такого настоящего политика, я прямо сейчас без головы придумал, я бы взял три основные. Это первое, это решительность, да, раз мы о ней заговорили, такая политическая решительность. Это нравственность. И третье, это стратегическое мышление. Вот у Ельцина решительность просто перекрывала однозначно два остальных качества. Он был очень решительный, ну, на первом этапе своей биографии. И он, конечно, этим всех поразил. И он демонстрировал определенную нравственность. Да, он там ездил вот, в троллейбусе. И так далее.
Один раз.
Да. Не, слушайте, ну, Ельцин не был
он таким. Боролся с привилегиями, там вот на, да. Он там где-то выступал, я не знаю, где-то на улице, там, когда его выгнали отовсюду. А потом это ушло у него. С нравственностью у Ельцина, у позднего, все очень печально. А стратегическое мышление, по-моему, вообще отсутствовало. Вот так вот, если серьезно. У Горбачева не возьмусь, но вот что у Путина, например, сильная черта.
У Горбачева нравственность была.
Это стратегическое мышление абсолютно просто да. Великолепное, Владимир Владимирович. Сегодня. Я же не знаю, там нравственность и решительность, может быть, она просто не особо демонстрируется, да, то есть он не ярко нравственный человек, хотя, может быть, тоже. Горбачев, как бы, он нравственный был такой, да?
Он нравственный, да, вот это его очень высокая нравственность, он и загубила чуть-чуть, понимаешь, в какой-то момент... Он... Там...
Шикарный комментарий Павла Богданова, бухие все решить.
Да, слушайте, да.
Но стратегически вот. Мыслят не очень.
Да. Но решительности вот. Не занимать.
Вот, поэтому по Горбачеву все, что я читал про него и про юность, и про все остальные вещи, и даже про семейные ценности, согласитесь, тоже важно. Вот. Он был нравственный, порядочный человек. И, может быть, это в чем-то и сыграло злую шутку. Ему не хватило в какой-то момент решительности. Ему точно не хватило, я думаю, стратегического подхода. Очень возможно, что он оказался, как, знаешь, как Николай II, не на своем месте. Николай II, говорят, был достаточно хорошим семьянином, таким добрым товарищем. Вот. Но попал не на свое место. Я не знаю, опять же, возвращаясь к тезису Дмитрия Юрьевича, можно ли было выйти из ситуации, там, когда Горбачев в 85-м году, да, пришел к власти, можно ли было по-другому как-то выйти из этой ситуации, сделал ли он все, что мог, вот, и опять же, по-другому, чтобы избежать гражданской войны, изоляции и все остальное, тоже вопрос, может, он действительно своей какой-то какой-то попытками создать какое-то что-то хорошее, да, он все-таки открыл дорогу нам, ну, хотя бы в нынешнее будущее, да, могло и не произойти. Я считаю, что вот так вот огульно, особенно со стороны, когда человек не историк, давать оценки, что Ельцина, что Горбачева, это несколько так...
Ну, вы же результаты видим, да. Александр. Я бы тебе немножко с другой еще стороны да. сказал, что да. вот когда ты карабкаешься по карьерной лестнице, то для тебя вовсе не обязательно обладать какими-то вот специфическими знаниями. Главный врач в больнице, это, скорее всего, не самый лучший да? хирург и не Понимаю. Самый... Он обладает несколько другими качествами. Качествами, которые нужны для того, чтобы сделать карьеру. Вот, с моей точки зрения, Горбачев, он так называемый аппаратчик, как это на Западе называли советских mm-hmm. чиновников, аппаратчик. Вот он умеет по карьерной лестнице забираться. А ну там интриги, хитросплетения всякие, расставление своих людей, трали-вали. А вот руководить хозяйством он не сильно умеет. Он не администратор, не политик, там вообще ничего не соображал, по большому счету. Гражданин Ельцин совершенно другой. Он же строитель. Он это умеет руководить коллективами. У него, он понимает, что хотят услышать люди. Это важно. Владимир Владимирович, кстати, гораздо лучше понимает, чего хотят услышать люди. Вот Ельцин, да, здесь вот четко отруководить туда-сюда. Естественно, это у всех тогда поначалу вызывало уважение. Вот то, что он ездил в троллейбусе, он один раз в нем ездил, один раз сфотографировался. Это везде напечатали, такой борец с привилегиями. Застрелиться и
не забрал. Хороший пиар.
Да, да, да. Потом забрался в «Мерседес» и никогда из него не вылезал, собственно говоря. Дал всем нахапать.
Не в «Волгу», а в «Мерседес».
Да. Дал всем нахапать сколько можно. И это тоже мгновенно зародилось новое сословие в коммунистическом Советском Союзе. Но у этого не хватило. То есть он бодрый и решительный туда-сюда. Ну вот, как Петр говорит, а стратегически нет. Ты в этом ничего не понимаешь. Вот ты секретарь этого Свердловского обкома партии, но ты не руководитель страны. Никаким боком. Как-то так получается. Это как-то, знаешь, этот принцип Питера, что каждый достигает уровня своей некомпетентности. То есть взводом ты командовать можешь прекрасно, ротой с большим трудом уже наперекосяк, батальоном караул. Что там говорить про дивизии, армии и всякое такое. Не умеешь и все. Ну вот так.
А тебя ставят министром обороны, да, и...
Это вопрос, ты знаешь, вопрос кадрового голода, и он сейчас, кстати, тоже есть этот кадровый голод, потому что...
Ты знаешь, Саш, мне, да. Если позволишь, одну вот ремарку, да, да. Это не кадровый голод, это когда, знаешь, кто-то из американских политологов сказал замечательную фразу про тогдашнюю Россию, когда власть роняют, грех ее не подобрать. И Ельцин это тот человек, который единственное, что в своей жизни, вот на мой взгляд, сделал, это подобрал власть. Быстро и решительно. И больше, вот как у него был рейтинг 90, он, наверное, самый быстрый человек по набору рейтинга, и самый быстрый человек по потере рейтинга. Он потерял его стремительно. И когда его тащили, вот позор нашей страны тех времен, это когда условный Зюганов, ну там не условный Зюганов, а именно Зюганов, ну, выиграл именно тогда выборы.
90-й год, да.
Да, выиграл выборы, а сделали так, что он их проиграл. И вот это вот самый главный...
Вот кармически мы, скажем так, и имеем то, что сейчас имеем, в том числе, да, потому что, по сути дела, действительно, власть нынешняя, в том числе правопреемник власти, который в 96-м году, ну, скажем так, выборы, может быть, даже, кстати, они и выиграли их, но... То, как они выиграли, конечно, было недобросовестно. Это зачистка всех возможных каналов информационных, это зачистка конкурентов. Ну, что говорить, да, это было... Государственная машина была включена полностью за Ельцина, и этот рейтинг набрали с огромным трудом. Может быть, они и выиграли даже, может быть. Но то, как они выиграли, это, конечно, нечестные выборы. И вот...
Под руководством американцев, что характерно.
Вот, и когда мы говорим, что конечно, сейчас у нас выборы не совсем добросовестные, вот это все идет к тому, где за 6-го года.
Это люди просто других выборов не видели, им не с чем сравнить. Вот что было тогда и что теперь, так нынешние, да, кристально прозрачные, великолепные просто. Если
я бы добавил американский анекдот новый, да, который вы наверняка все помните. Крис больше не ходит на кладбище, потому что узнал, что его родители проголосовали на выборах. Ну, вот это соответственно... Ну,
то есть... Давайте еще пару комментов прочитаем, а то не очень успеем. Евгений Соловей, 400 рублей. Добрый день всем хорошим людям. Если бы сейчас вы могли... Ох, улетело на меня. Ну, в общем, в том смысле, если бы сейчас могли позвать членов ГКЧП, кого-то из них на эфир, что бы спросили там и позвали бы. Я должен сказать, что Олег Бакланов умер, последний член ГКЧП, по-моему, в 20-х числах июля, то есть совсем недавно. Mm-hmm. Так что осуществить эту мысль невозможно. Наверное, позвали бы, спросили.
Позвали бы, конечно, еще как интересно. Да, как...
Я бы с Пелешем хотел поговорить.
Вот. И еще раз, кстати, вопрос о том, что как только решение... Лучше один плохой командующий, чем два хороших. Основная, я думаю, проблема ГКЧП, что у них не было очевидного лидера, а как только... Подсознательно, если мы видим группу людей вместо лидера, то мы за ними не идем, потому что мы понимаем, что будет какая-то жопа. Вот.
В России страна вождей. Если вождя нет, ничего у нас не сложится. Однозначно.
Юрий Борисов отправляет нам 1000 рублей на... Хорошие дела, спасибо вам большое. Дзю, 300 рублей. В 91-м году мне было 10 лет, тревога передавалась только от взрослым. В 93-м мы из окна видели стреляющие танки 300 метров от нашего дома. Вот это было очень страшно. Надеюсь, больше такого не будет никогда. Олег Зайцев, 300 рублей. О какой нравственности Горбачева можно говорить, когда все знали о его особенности постоянно предавать людей? вспомните, что бы ни происходило в стране, он всегда отказывался ни в курсе, ни при делах. Но это скорее не вопрос нравственности, это вопрос оценки
его личных
качеств, профессионализма. А нравственность его проявляется в том, что он, ну уж явно там не снискал себе каких-то богатств там и прочего-прочего. То есть он в этом смысле человек...
В отличие от Бориса Николаевича.
Да, довольно себе порядочный, в общем. Вот. Единственное, чем он был увлечен там, это в рекламе пиццы, но это...
Так это потом уже было.
Честный заработок.
Потом, ну, да, имеет, да, право, да.
Честный заработок. Да, никаких приближенных к нему олигархов не было. Тут как к нему может плохо относиться, но он...
Ну, хоть Макдональдс с ним и не рекламировал, и то хорошо.
Ромыч, 812, 200 рублей, комментарий трой. Зюганов очень похож на Горбачева в смысле решительности, по-моему. Не так ли? Ну, наверное, да. Но Зюганов тоже странная фигура. Он же тоже аппаратчик, в общем, чистой воды.
Зюганов прекрасный бизнесмен.
Да, его трудно назвать. Но это скорее как раз результат того, что настолько был низок рейтинг Ельцина, что вот должен был быть, была бы альтернатива лучше. Там же, помните, Лебедь еще был.
Да, вот это было.
В качестве спойлера, но... Мог и выиграть, да, в общем, при
желании. И, в общем, непонятно, как бы сложилось, если бы он в итоге...
Ну, кстати, если бы Лебедь был, было бы, наверное, весело.
Не, он бы в итоге не, потому что он играл на стороне Ельцина как раз. Он, у него были договоренности с Березовским, собственно, он поэтому и туда и выдвинулся.
А, ну я тут ничего не знаю, это, извините.
Так, ну что, все побежали, кто хотел проголосовать за Лебедя, как за мощнейшего лидера, да, все побежали, проголосовали... А он выступил, да, и сказал, что все мои голоса отходят Борису Николаевичу. О, развели, как лохов.
Да, да, он оттащил голоса у Зюганова.
Да.
30% он набрал. Если бы его не было, то Зюганов бы взял. Просто вот все.
Да.
А во втором туре он там типа снялся или что-то. Ну, короче, не снялся, он сказал, да, голосуйте за Ельцина. А компанию его как раз делали Борис Абрамович за деньги тех же олигархов, что поддерживали Ельцина, так что там было нормально. Вот, так что...
Не, ну красиво.
Это, да, был красивый... Это
политически вытащить с 2%.
Политический кидок, так это называется.
Мало кто говорит такую вещь, я буквально 2 секунды. Ведь у нас же была абсолютно парниковая такая воспитанная нация, да, ну, люди, которые при Советском Союзе знали, что за них все будет сделано. А в 90-е годы тебе надо что-то выбирать, разбираться, куда девать деньги и откуда их взять, думать, как, что, откуда вот это вот все, куда детей отправить, куда пристроить в институт. И вот это вот свалилось на людей, которые никогда об этом не заботились от слова совсем. За них это все делало государство.
Советский Союз воспитал поколение абсолютных инфантилов, конечно, которые не принимали никаких решений, все было за них, все хорошо. Работай, будь достаточно честным, и все у тебя будет хорошо.
Так это же здорово, Саша, это здорово.
Слушай, когда ты не принимаешь никаких решений, рано или поздно все заканчивается именно так. Потому что невозможно в стране прожить и не принимать никаких решений, мне кажется.
Тут нельзя по себе замерять, Александр. Вот, да, этих вот, которые готовы принимать решения, активно действовать и прочее, их примерно там, я не знаю, 5-8% в обществе. Все остальные хотят жить тихо, чтобы у них все было, им за это ничего не было. Они не хотят ничего делать и не будут, блин.
Ну и, кстати, ничего плохого действительно,
конечно,
нет. Конечно. Работай честно, живи честно, делай свое дело.
Плохого ничего нет, я говорю, плохо заканчивается. К сожалению, когда все общество такое,
то это плохо заканчивается. То есть, если общество всеобщего благополучия, то это для общества плохо.
Нет, не так. Еще раз, когда воспитано, что не надо никаких решений принимать с юности, то, конечно, это может закончиться тем, что в итоге не останется никого, кто может принимать решения.
Ну, а какие вот решения? Вот я, например, вырос, да, пошел на завод, там и батя работает. Я пошел на завод, батя был токарь, и я токарь. У нас рабочая династия. Я бомблю на станке, выполняю план, и чего со мной не так? Я не хочу принимать никаких. Я уже принял решение устроиться на работу, дослужиться до 6-го разряда, прекрасно работать и нормально жить. У меня квартира, у меня дачка, машина, дети. Какие решения я должен принимать? Никаких.
Вот так бы и был бы токарь, а так у нас перевод гоблина хороший.
Да. Еще пример из этой серии. Вот сейчас Трофим тянет руку. Я думаю, что он, например, тоже хочет сказать, возможно.
Армия, я спросить, например, хочу.
Кто будет в армии служить? Все будут там независимые творцы?
Что ли? Не, в армии, да. Еще раз. Так, минутку. И в армии тоже, согласись, люди принимают очень часто решения, которые требуют самостоятельности. Особенно, когда ты командир какой-нибудь, понимаешь, да?
В армии когда у любого должен... командира есть свой командир.
Их мало.
И устав. Да.
Слушай,
и устав.
Вот, и именно, кстати, ты знаешь, я думаю, что во многом, кстати, креативность нашей армии во время войны, она позволила в ряде случаев принимать очень такие нестандартные решения.
Нет,
пока те же самые...
Нет.
Ну, хорошо, вот, не будет.
Стро, историки говорят обратно.
Я хотел сказать, будем завершать. А то уже
я хотел спросить в завершении программы. Вот на 7 минут у нас осталось, это важно. У меня тут вот наше известное всем вам сообщество не впустит меня, если я не задам вам один вопрос. Они просто меня не пустят сегодня на яхту.
Давай уже,
Отношение к тому, что произошло с дождем. Расскажите, пожалуйста, коротко.
Что с дождем произошло? Я пропустил.
Ну,
признанный агентом. Дождь, канал «Дождь» признали иноагентом.
Во-первых, смотрите, я пытаюсь, здесь мне кто-нибудь сейчас в двух словах скажет, что за этим следует в практическом смысле слова. Вот их признали, и дальше что происходит?
Отчетность.
Что от этого? Что меняется
в точке зрения редакционной политики? Должен раскрывать всю информацию и указывать, что ты иноагент во всех своих новостях.
Да, а это значит, российские рекламодатели не будут давать тебе рекламу.
Почему?
Это ключевое.
Не значит, это совершенно ничего
почему
не значит.
Почему это значит, что не будут давать? Я просто не понимаю.
Ну, будут бояться, что их накажут.
Ну, смотрите, что я могу... Давайте я первый расскажу, чтобы даже дальше с того уже все остальные все равно будут не этой точки зрения, я так предполагаю. Я считаю, что стране абсолютно необходимы альтернативные источники информации. Пусть они будут трижды оппозиционные и даже пусть они будут трижды ангажированные. Но если не будет ни одного средства массовой информации, куда можно прийти и заявить о проблеме в своем регионе или проблем где-то еще, то в итоге у нас исчезнет сигнальная система, система иммунная, куда может обратиться обычный человек и сказать, вот произошло беспредел, потому что местные чиновники наши замечательные будут перекрывать расхождение вот этой всей информации, прохождение наверх и так далее. Это в Советском Союзе уже все проходили. Отсутствие альтернативных источников информации, оппозиционных, говорю, даже если они ангажированы, ведет к тому, что каких-то ситуациях в обществе, о проблемных ситуациях, руководство не знает, общество не знает, и в итоге все это взрывается к чертям с гораздо большим шумом. Поэтому я считаю, что нам нужен канал «Дождь». Мне он может не нравиться, мне могут не нравиться ряд программ там и так далее, это уже мои проблемы. Но канал «Дождь», конечно же, нужен, и новая газета нужна, да, и даже если у них бывает репортажи, которые нам кажутся, или кому-то другому кажется, неправильными или несоответствующими линии партии идеологической, это все не так важно, как важно, чтобы они были в целом. То, что исчезнет оппозиционная повестка, чиновники на местах вообще перекроют кислород в целом. У них будет полная безнаказанность, потому что никто туда не поедет разбираться, что там будет. И это, говорю, повторюсь, уже проходили. Поэтому я считаю, не обязательно было зажимать так, чтобы такими способами зачищать настолько поляну.
Я бы сказал, что тут двояко. То есть, первое, невозможно с Александром спорить. И если нет противоположной точки зрения, то это какая-то фигня. То есть, у вас тут такое благорастворение наступит, что вы вообще ничего не видите абсолютно, что и где происходит. Некому и некуда пожаловаться. Это ключевое. И речь здесь, это даже не про оппозицию, хотя и про оппозицию тоже. Человек должен получать разную информацию. Вот эти хвалят, а вот эти ругают. Этим нравится, этим... Это абсолютно естественное состояние так называемого свободного общества. Но, а переходя к конкретике, с моей точки зрения, я, во-первых, не фанат данного этого самого. Я не смотрю, я не слушаю, не пользуюсь. Мне все эти медузы, там, дожди и прочее абсолютно по барабану. Почему? А потому что они заняты ровно одним. Они не противоположную точку зрения преподносят зрителю. Они заняты подготовкой государственного переворота. Ничем другим они не занимались. Навальный бог, Путин вор, и все понеслось. Там ничего другого нет. Оно чистая политика, направленная на организацию государственного переворота. Вот это прискорбно. Но, а что, как говорится, а другой оппозиции у меня для вас нет. Ну так давайте с этой работать, давайте организовывать, как я к государству обращаюсь, а не к себе, организуйте противодействие информационное. Они говорят вот такое, а вы расскажите, как на самом деле. А в результате получается, эти что-то говорят, мы им не отвечаем, а давайте их закроем. Ну отлично получилось, что? И дальше что?
Я бы еще добавил, для меня важно, опять же, это связано с моей сферой деятельности, мне кажется, очень важно понимать, что мы живем в сфере международной информационной войны сейчас. Вот, и те законы, которые применяются к нашим СМИ в странах Запада, когда мы обязаны, мы являемся иностранными агентами, там во многих странах нас ограничивают, не пускают, и мы обязаны вот эти все требования осуществлять. Поэтому мне кажется, что в условиях международной информационной войны требования указывать, что ты финансируешься из-за рубежа при подаче новостей, должно быть это прозрачность и открытость. Я очень не понимаю, почему они недовольны-то. Они же за прозрачность. Ну, а раскройте, почему ни «Медуза», ни «Дождь», никто никогда не раскрывает источников своих доходов. Никогда, они их скрывают. Всегда. Зайдите на сайт, поищите, вы не найдете там ничего. Вот если бы они раскрывали, так и вопросов бы не было. Другой вопрос. Кстати, я бы добавил туда много других СМИ, которые финансируются там за счет Турции и так далее. Но это вопрос, я это все-таки отдаю в руки государства, потому что это вопрос именно тактический, скорее всего. Потому что это вопрос зеркальности. Мы вас, и они нас. То есть, ну, вот так.
А поэтому... я бы еще кусочек сказал, что с моей точки зрения, это, ну, там, я не знаю, не звонок, а набат. Я помню, совсем недавно наши замечательные там самые верхние политические руководители этот самый «Дождь» старательно пропихивали, включали его, как они там эти, в мультиплексы какие-то за бесплатно запихивали, где любой гражданин, нажав на кнопочку, о, «Дождь», все деньги за это платят, а эти нет. Это как? Только с подачи верхнего политического руководства. Так вот, видимо, это верхнее политическое руководство уже не то, что по носу щелкают, а просто отодвигают в сторону. Это такой сигнал тоже.
Еще один вопрос важный был. На прошлой неделе история довольно забавная, интересная, вернее, инициатива законодательная «Единая Россия», вернее, Александр Хинштейн, всем известный бывший журналист-депутат, выступил с инициативой запретить в Россию въезд иностранцам и лицам без гражданства, которые, ну, скажем так, ведут информационную борьбу против России, оскорбляют ветеранов, там, значит, в большей степени даже важно, что они подвергают сомнению роль Советского Союза в Великой Отечественной войне, ну и так далее. То есть условный закон против русофобов въезда в Россию. Как вы к этому относитесь? Думаете ли, что это правильно или неправильно?
Строго положительно. Любой вот этот какой-то там гражданин Киргизии, который там бросает калькулятор в физиономию русской девчонки, которая с ним не по-киргизски разговаривает, вот этому вообще пожизненно должен быть перекрыт въезд в Россию. Плюс политически должны надавить на руководство Киргизии, чтобы его показательно судили. Показательно. Подобные вещи недопустимы. Но тут другой вопрос. А вы внутри страны тем же самым занимаетесь, нет? Вот эти вот рассказы про оскорбление ветеранов и прочее. Вон там очередные помои в лице там Ивана Денисовича собираются выпускать. Ну, расскажите, этого как? Правда историческая, которую запрещено искажать законом. Это уважение к ветеранам. Это про что вообще? Если внутри страны такого не происходит, то на внешний контур как-то странно проецировать.
Гражданин Киргизии уже сидит,
если что. Отлично, правильно, так и должно быть. Теперь граждане Казахстана, которые там заставляют женщин извиняться, писать расписки в том, что она извиняется за то, что с казахом заговорила по-русски, это же нацисты, натуральные нацисты. Это ровно то же самое, что происходит на Украине. Государство их давить должно со страшной силой, как снаружи, так и внутри.
Ну, смотри, отвечая на вопрос, наверное, в идеальном мире, где что тот, кто относится плохо к России, сюда не въезжает, она вполне себе логичная. А дальше начинается вопрос, как мы будем определять, где искажения, где не искажения. У нас самих внутри куча вариаций по поводу истории, за что тебя могут не пустить в Россию. Допустим, кто-нибудь скажет, что... В принципе, упоминание пакта Молотова-Риббентропа, да, вот возьмут тут в России, примут решение, что теперь его упоминать нельзя, условно говоря. То есть, где будет те критерии, идет искажение или не идет искажение? Да. Ну вот, кто будет определять, каким образом, как это можно будет обжаловать, какая будет процедура. Процедура будет внутри страны. Ну, соответственно, дальше мы начинаем говорить о ситуациях, да, когда семьи разделены, а если там отец там живет, дочь здесь, отец где-то там, не знаю, поддержал какой-то пост насчет того, что Советский Союз был инициатором Второй мировой войны, да, допустим, да, мотивируя это пактом Молотова-Риббентропа. Потому что теперь не пускать к дочери. На основании чего можно? Тут куча вопросов. Популистские.
Много вопросов, согласен.
Да. Популистские очень прекрасно все звучит, замечательно. А вот как дело касается дела, я бы сюда не пропихивал бы историю, да, а вот уж точно, потому что мы там вообще зароемся. А вот такие граждане, как только что упомянули в Киргизии или в Казахстане, которые, очевидно, да, по суду, да, они даже в своей стране огребают, ну, тут непонятно абсолютно.
Ну, а до этого, помнишь, там рассказываешь, что какой-то наш мальчонка в Киргизии на каких-то спортивных сборах, где его там лупила толпа киргизских пацанов за то, что он русский, православный, непонятно за что, но лупила. То есть обычная такая детская дедовщина. И начиная, вы представляете, какой накал. представляем, конечно, только виноваты в этом не дети, а педагоги, которые за ними не смотрят. Товарищ сержант почему-то с ними не ночует в одном помещении, где можно друг друга избивать. Не ночует. То есть педагогам плевать, руководителям педагогов плевать, руководителям руководителей плевать. Так вы их наказываете, а не этих тупорылых детей, которые как обезьяны повторяют за взрослыми. Взрослых карать надо, а не детей.
Ну, в целом, я думаю, с учетом ситуации в Афганистане, мы сегодня не рассмотрели, надеюсь, мы рассмотрим в следующую субботу, такие вопросы, особенно в Средней Азии, будут возникать все больше и больше. И, в принципе, это наша стратегическая задача. Кстати,
да, давайте про Афганистан поговорим.
Стратегическая задача наша это гасить в зачатке, потому что иначе мы получим Афганистан прямо тут у себя, практически уже в степях Оренбурга.
Ну что, будем завершать, Трофим?
Да, я пару слов тоже хотел сказать про Хинштейна. Мне кажется, что это такая оранжевая карточка, то есть это закон понятийный. Он исполняться никогда не будет, скорее всего. Ну, в плане показательно, может быть, что-то и будет, ну вот с точки зрения того, чтобы системно как-то им пользоваться, но мы сейчас пытаемся на весь мир заявить, что нас трогать нельзя. Ребят, пожалуйста, не надо. Если вы хотите что-то плохое про нас говорить, ну, там тихо под подушкой сам с собой вот говори. На публику, пожалуйста, не нужно. И это именно такой закон, вот который, это витринный закон, который показывает, что все, хватит, нам достаточно вот этого говна. Мы больше не хотим с этим.
Я думаю, что хочу сказать, что не будут, конечно, проверять, скажем, каждого въезжающего на предмет содержания его публикации там в соцсетях, но если кто-то захочет сюда приехать с семинаром о российской истории, например, там, да, из Литвы.
Ельцин-центр,
например. Ельцин-центр, то его могут вполне и не пустить. Окей, последний комментарий, он символичный, я его прочитаю, на нем закончим. Сергей Никитенко, 100 рублей, ваш ресурс и есть трезвая позиция современным вызовом. Ко всему критический подход. Все по полочкам. А дождь за
пазуха. Друзья мои, я тоже хотел пару хороших слов сказать. Огромное количество знакомых вам людей передают вам приветы. Вот, и всячески поддерживают наш канал «Изолента». Я такого количества добрых слов про то, что мы делаем, наверное, не слышал никогда в жизни. Подходят люди, многих из них, и я не знаю, здесь на фестивале, и благодарят за то, что мы делаем, особенно по субботам и воскресеньям. Так что спасибо большое.
И ну, Александру мне хочется пожелать дальнейших успехов. Он сейчас находится на выездных курсах макраме. Сейчас вы видите за его спиной результат первой недели обучения. Молодец, Саня, так держи. Не всю жизнь книжки тебе писать.
Ловко летешь, блин.
Молодец.
Петя, это
я вот так вот. Макраме. Иди сожительствуй там. Сожительствуй, иди.
Пойду по сожительству, да.
Ну, давай, все, блядь, давайте, блядь, пока, давай, ребят.
Пока. А на второго часа нет сегодня, Троя, не помнишь?
Я не знаю, нет, Троя.
Ну ладно, да, всем счастливо. Пока.